Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Катя Некречи, Сергей Громенко. И сегодня в выпуске.
Олег Сенцов прекратил голодовку в российской колонии. Что известно о его состоянии к этому моменту? Щебень для строительства Керченского моста поставляли из Украины, заявляет СБУ. Будет ли ответственность для компании-нарушителя? И вкладчикам украинских банков в Крыму могут увеличить выплаты за потерянные депозиты. Насколько возрастет эта сумма?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Мы уже помним этот номер наизусть, советуем и вам, потому что если тема для вас важная и актуальна, то можно всегда позвонить 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-31-18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Новость дня.
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сообщает в письме, которое передал своему адвокату Дмитрий Динзе. Письмо публикует «Новая газета». Процитируем его полностью. «В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящий. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть 6 октября 2018 года. 145 дней борьбы, минус 20 килограмм веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел. Слава Украине!» О том, что Сенцов прекратил голодовку, первой сообщила Российская федеральная служба исполнения наказаний. Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в комментарии телеканалу «Настоящее время» подтвердил, что Олег выйдет из голодовки завтра.
Я могу вам сказать, что с завтрашнего дня Олег напишет заявление о том, что он прекращает голодовку, соответственно. И только завтра это руководство колонии будет отдано. Он, собственно, попросил меня первым выдать эту новость, эту информацию, но, к сожалению, сотрудники СИН опередили, походу они нас слушали в том кабинете, в котором я находился. Но то, что не было указано в его заявлении, он указал мне следующим образом. У него начала распадаться печень, почки уже настолько забиты, что они практически не функционируют. Проблемы с кишечником и желудком большие начались. Ему делали УЗИ, но сказали, что если бы он не ушел с голодовки, то, соответственно, они бы из него сделали овощи, прикованного к кровати. Плюс он сейчас не знает, как он сможет выйти из голодовки или не сможет он выйти из голодовки, потому что ему сказали, что у него во внутренних органах начались необратимые изменения. Это все в печени, в почках. Но и в сердце уже такие изменения начали происходить.
Это был адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. Напомню, прекратить голодовку Сенцова просили и другие политзаключенные в России, например, Станислав Клых, а также украинские деятели искусства, писатели и художники. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала в Фейсбуке: «Прекращение голодовки означает, что Сенцов в критическом состоянии практически за чертой». Цитирую. «В России только словесно, без медицинских справок уверяли, что состояние его здоровья удовлетворительное». Неправда. Они бы тогда его не уговаривали прекратить голодовку и постоянно не давили бы на политзаключенного психологически. С такими целями, с такой силой воли, преданностью и искренней украинской позицией человек не мог сдаться, написала Денисова. По ее словам, выход из голодания – процесс еще более сложный и страшный, чем само голодание. Омбудсмен требует от российских властей предоставить Сенцову лучших медиков и как можно скорее допустить ее к заключенному. Министерство информации Украины и Офис омбудсмена направили России запрос о немедленном предоставлении информации о состоянии Сенцова. Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. Напомним, Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, кроме себя. В 2015 году российский суд обвинил Сенцова в подготовке терактов в Крыму и приговорил к 20 годам колонии.
Крым в центре внимания.
Вкладчикам украинских банков в Крыму могут увеличить сумму выплат по депозитам, пишут РИА Новости Крым. Выплаты возрастут со 100 до 500 тысяч рублей. Данную инициативу по просьбе вкладчиков рассматривают крымские законодатели, сообщил в эфире радио «Спутник» в Крыму председатель комитета по законодательству Российского государственного совета Крыма Сергей Трофимов. Речь, по его словам, идет о вкладчиках, которые не смогли по объективным причинам собрать полный пакет необходимых документов. Цитирую: «Мы сталкиваемся с ситуацией, когда украинские банковские учреждения в одностороннем порядке изменили номера счетов. Крымчане приносят оригинал договора, там указан номер счета, но на нем фактически денег не было. Банки их в последний момент перевели на другие счета». Конец цитаты. По данным Трофимова, в Крыму насчитывается порядка 15 тысяч таких вкладчиков. Общая сумма обязательств по различным оценкам составляет на полуострове от 1,5 до 3 миллиардов рублей. После аннексии Крыма России российское агентство по страхованию вкладов создало фонд защиты вкладчиков. Украинские банки покинули Крым, но президент России Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков. По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около 2 миллиардов долларов.
Репортаж.
К морским новостям. Проходом украинских военных кораблей «Донбасс» и «Корец» в порт Мариуполя командовал заместитель начальника штаба морского командования военно-морских сил Украины, капитан первого ранга Дмитрий Коваленко. В 2014 году он был командиром большого десантного корабля «Константин Ольшанский», сообщает Укринформ. Напомним, 23 сентября корабли прошли Керченским проливом. Ситуацию с воздуха контролировали самолеты-разведчики Соединенных Штатов Америки. Укринформ публикует и интервью с Дмитрием Коваленко. Он рассказал, что во время прохода по Керченскому проливу экипажи украинских военных кораблей были готовы к боевому столкновению. Цитирую. «Боевые группы, пулеметы, все заряжено было. Два человека в полной экипировке стояли на видном месте, чтобы россияне видели. Все остальные, тоже полностью экипированные, были готовы в любую минуту выбежать». Конец цитаты. Коваленко добавил, что украинские корабли не оплачивали портовых сборов и услуг лоцмана, вопреки заявлению Росморречфлота.
Служба безопасности Украины раскрыла поставки в Россию материалов для строительства Керченского моста. Цитирую, оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну агрессора. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали щебень в карьерах, владельцем которых является гражданин России. Продавали его, в частности, через посредников российской компании, которая является дочерней структурой акционерного общества «Мост железобетонконструкция», заявили в СБУ. Всего в России осуществили 25 поставок щебня общей массой 28 тысяч тонн, говорят в ведомстве. Дело расследуют по уголовной статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории Украины». Подозреваемым грозит до 3 лет тюрьмы. Подробнее эту тему раскроют наши коллеги в утреннем эфире радио «Крым Реалии» уже в понедельник. Не пропустите. Напомню, что Керченский мост для проезда автомобилей открыли 16 мая. 1 октября по нему начали ездить грузовики. Ну а Украина не признает, собственно, это строение и считает это нарушением своих границ.
Слушайте, Катерина, вот тут у меня вопрос. Вот вам как кажется, вот эти вот поставки украинского щебня для строительства моста и то, что при строительстве моста железнодорожный пролет завалился и упал в море, вот это вот связанные вещи, это вот тут вот есть прямая зависимость? Или, может, это просто такое совпаденьице?
Я скажу, что мне кажется очень узко вот смотреть на два вот этих момента и говорить о том, что это совпадение. На самом деле тема вокруг Крымского моста, мы это все видим за уже 5-й год, да, она очень велика. И там речь идет не только в каких-то новостных поводах, которые могут там в интернете обсуждать, где-то высмеивать, где-то критиковать, да, она еще идет на самом деле в разрезе огромных финансовых потоков. Вот. И как мы видим, каждый день практически нам дает какие-то новые новостные поводы в этом ключе. Но мы продолжаем.
Новости.
Суд оштрафовал страну Дельфинию в Ялте за разлив сточных вод. Российский Севастопольский суд удовлетворил иск Министерства экологии российского правительства Крыма 185 тысяч рублей. Такой ущерб, по мнению властей, дельфинарий нанес в результате разлива сточных вод в реку вблизи Ялты. Ответчик не являлся на судебное заседание. Решение суда еще не вступило в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что в отношении страны Дельфинии провели внеплановую выездную проверку. В результате обнаружили загрязнение почвы из-за разлива канализационных сточных вод в районе русла реки Водопадная, недалеко от Ялтинского зоопарка и дельфинария. Напомним, решить проблему с очисткой сточных вод в Крыму российская власть обещает уже несколько лет. Проектирование очистных сооружений заложено в проект федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Пока их нет, крымчане незаконно врезают свои истоки в ливневую канализацию, и нечистоты постоянно попадают в море. Будьте внимательны.
Ну а дальше мы будем говорить о самых важных заявлениях, моментах, которые звучали сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» в прямом эфире. Так вот, тема номер один – повышение пенсионного возраста в Крыму. Рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину снизился на 17% и вернулся к докрымскому уровню. На минуточку. Это данные опроса российского Левада-центра об отношении граждан России к различным институтам. Социологи объясняют падение рейтинга Путина шоком от контраста предвыборных обещаний с пенсионной реформой. Комментарий социолога Левада-центра, специалиста в области политических наук Степана Гончарова вы сейчас услышите.
Отношение существенно ухудшилось. Особенно это касается правительства, рейтингов Дмитрия Медведева. Ну, то есть это, в общем, Госдума, то есть институт власти, кроме, пожалуй, президента. Он тоже несколько пострадал, но мы видим, что, наверное, не так сильно, как остальные органы власти. Приведет ли это к каким-нибудь массовым недовольствам, я не могу так утверждать, потому что мы видим, что за прошедшие там 2-3 месяца, пока людям рассказывали о пенсионной реформе, и, в общем, было с самого начала понятно, что она будет в каком-то виде принята, мы не видели существенных народных поступлений. И это, наверное, объясняется отчасти тем, что нет организующего какого-то лидера в оппозиции, так и тем, что все-таки отношение к власти остается достаточно хорошим. В том смысле, что оно остается безальтернативным.
3 октября президент России Владимир Путин все-таки подписал проект закона, пакет уже законов о пенсионной реформе в России. Теперь пенсионный возраст мужчин поэтапно вырастет до 65 лет, женщин до 60 лет. Для досрочного выхода на пенсию мужчинам нужно будет накопить 42 года пенсионного стажа, женщинам 37 лет.
По мнению бывшего замминистра труда и занятости населения России, доцента Павла Кудюкина, в Крыму значительная часть мужчин просто не доживет до пенсии, несмотря на то, что в Крыму демографическая ситуация в целом лучше, чем во многих регионах соседней России.
Вообще, вот эти вот изменения, они очень негативное влияние оказывают в том числе и на демографию. Упадет рождаемость, потому что у нас вот эти молодые бабушки играют чрезвычайно важную роль в семейной жизни. Ухудшится здоровье и, вероятнее всего, прекратится рост ожидаемой продолжительной жизни. Возрастет безработица и пожилых людей, и молодежи, потому что увеличится контингент людей, которым трудно найти работу, пожилым вообще трудно найти работу, и рабочих мест не хватает, и здоровье не позволяет за любую работу взять.
К другим новостям. Важная еще одна новость практически из зазеркалья. Рыбокомбинат Крыма подал в суд на Украину. Рыба без воды – предприятие с убытками. Крымский рыбокомбинат подал иск в Европейский суд по правам человека из-за прекращения подачи воды в аннексированный Крым. Адвокат предприятия утверждает, что крымский рыбокомбинат занимался разведением живой рыбы и якобы пострадал из-за того, что с территории материковой Украины перестали подавать воду в аннексированный Крым. Вот как видят российские адвокаты в Крыму эту ситуацию. Комментарий Александра Молохова.
Мы жалуемся на то, что были нарушены такие статьи Европейской конвенции, как право на доступ к правосудию, право на справедливое судебное разбирательство. Ну и, естественно, говорим о том, что да, в результате действий украинских властей пострадали имущественные права предприятия, то есть указываем все-таки на то, что первая статья дополнительного протокола номер 1 конвенции тоже была нарушена, так как задокументированные убытки – это там порядка 53 миллионов рублей.
Украина прекратила подачу воды в Крыму через Северо-Крымский канал после аннексии полуострова России в 2014 году. Напомню, как заявил в нашем эфире сегодня утром постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, иск рыбокомбината не имеет перспектив, поскольку само предприятие является фіктивним?
Ну, по-перше, ми дуже уважно відстежили це питання такого фейкового підприємства. Воно попередньо подавало спроби, позови, спробами оскаржити дії і вимагати певні кошти від Північно-Кримського каналу, від органів державної влади України. По-друге, ми розуміли, що вони підуть в міжнародні інстанції, те, що вони подають кудись якісь папірці, це дуже добре, але це дуже далеко від реальних наслідків. І я впевнений, що позиція міжнародних інституцій з розгляду цього своєї справи буде на користь правосуддя, на користь України. Звісно, що Україна дасть усі вичерпні документи, які підтверджують абсолютно фейковість і неправомірність вимог структури, яка де-факто підконтрольна держава-агресор.
А по мнению украинского юриста-международника Романа Шахматенко, речь идет больше о пиаре, чем о реальном судебном разбирательстве.
Да, вот крымское юрлицо обратилось в украинский суд, а оно зарегистрировано как украинское юрлицо, а ему отказали из-за того, что оно крымское. Вот это было бы ему хоть как. А ему не из-за этого отказали, ему сказали заплати судебный сбор, как все. И все, то есть как бы. Поэтому нет, это чистой воды пиар, то ли самого Александра Молохова, то ли, не знаю.
Радио Крым Реалии 105.9 FM. Сергей Громенко, Катя Некречи. Это пятница, уже конец недели, но у нас для вас самое интересное как раз в интервью Сергея Громенко. Очень коротко, Сережа, о чем вы будете говорить, и я ухожу.
Мы будем говорить с Виталием Гайдукевичем о реформах украинской армии. От новой униформы к новому приветствию. Слава Украине!
Через несколько секунд услышите ответ.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
И вновь в эфире самое крымское в мире «Радио Крым. Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. В моей студии гость Виталий Гайдукевич, телеведущий Пятого канала и один из промоторов реформы новой украинской армии. Виталий, здравствуй.
Витання. Привіт, і глядачам також привіт.
Да. Ну, начнем мы вот с такого более общего вопроса. Как так оказалось, что телеведущий и в какой-то, может быть, даже степени блогер, не побоюсь этого слова, оказался среди профессиональных военных историков и реконструкторов, которые взялись за реформу новой украинской армии?
Як величезна кількість речей в світі, опинитися в потрібному місці, в потрібний час в потрібному місці. І насправді все почалося зовсім не з армії, а з Міністерства внутрішніх справ, з Нових Петрівців, з полігону НГУ теперішнього. І от позаяк там, маючи там десь дуже давно, колись, історичного світу і там закоханість в геральдичні справи, в цьому хобі вже так, капітально за 25 років. В Нових Петрівцях просто ми з Аваковим інтерв'ю робили, це був 14-й рік, літо, липень місяць, і міністр так стоїть, а за ним борт, ось ця хрест старий, НГУшний, і зелена шайба. Я стою, дивлюсь на нього, питаю, слухайте, говорю, а що за талант оце от вам от Національній гвардії зелену шайбу подарував? Він так обертається, каже, я навіть уваги не звертав, а що погано? Кажу, капець, як погано. Каже, а можна переробити? Кажу, можна переробити. І через 2 місяці Аваков набрав і сказав, ми поліцію будемо робити. Поліції потрібна нормальна символіка. І після цього в мене постала велика проблема, оскільки, один в полі не воїн, і треба було знайти фахівців, які компетентні в цьому питанні. Я знайшов Миколу Чмира і Олекса Руденка. І той досить таки мали довгий період взаємин з символікою, в принципі, символікою силових структур. Ми тренувалися і присідали на символіці поліції, працювали безпосередньо з Екою з Голадзе. І потім, коли поліція була готова, коли її ще не зіпсували, тому що зараз вже так підзіпсована, Потім Бірюков покликав і сказав, потрібно робити військову. 3 місяці роботи і були перші напрацювання. Ну, а далі, що називається, пішло блогер і перший парад в новому однострої. И далее, 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 далее.
Итак, вот 4 года назад группа начала работу. Можно ли сказать, что за эти 4 года вот внешняя реформа армии, новая униформа, новые знаки различия, новое приветствие полностью состоялось? Или есть еще что-то, что нужно доделать?
Если брать и развязывать эту задачку с конца, с хвоста, і говорити про повний обсяг всього зробленого і відмотати на нинішній рівень, то зараз зроблено 30% від потрібного. 30%.
Це якесь зрадофільське заявлення.
Ну, і так, і ні. Просто позаяк там майже 30 років ми цим питанням не займалися взагалі, а все ж системно, все пов'язано одне з одним. І ти починаєш займатися однострієм, ти переходиш на символіку. Ти починаєш робити символіку, ти розумієш, що окрім символіки базової, там на кашкет, на берет, є, наприклад, там кваліфікаційні знаки. Вони досі користуються там пострадянські. Воно настільки жахливо, що хочеться ручки повідривати тим, хто це малював. Тобто це просто на голову не налазить, настільки воно погано. Після того, як треба зробити там кваліфікаційні знаки, ти розумієш, що кожна частина, тим більше та, котра отримує свої почесні найменування, вона потребує якоїсь наочки всередині частини, в своїх кабінетах, там, де військові приходять, і вони мають бачити, чому ця частина називається «Холодний Яр», чому ця частина називається «Костянтина Острозького». І це треба також якось придумати. Концепту візуального ЗСУ немає досі. Ну, повного, цілісного концепту. А позаяк за цю роботу ніхто не отримав жодної копійки. І за кожен векторний малюнок треба йти до художника, кланятися в ніжки, просити, а потім виймати з власної кишені гроші і платити людям, які готові відвекторити один малюнок. А їх вже сотні.
Хорошо. Вот если еще там предстоит сделать 70%, а 30% сделано, то не может не возникнуть вопрос, на основании чего, по какому принципу, если не спросить, по какому праву вы вносите вот эти вот изменения, почему десантно-штурмовые войска, а не воздушно-десантные войска, почему бордовые береты, маруновые береты, а не голубые, почему там архистратиг Михаил с огненным мечом, а не парашют. Вот где заканчивается там естественное развитие, там историческая преемственность, и начинается волюнтаризм группы там, любителей.
В этом томе попрошу не выражаться. Вот волюнтаризм. Ні, насправді все досить-таки конструктивно, тому що є питання, які можна і треба виводити з української мілітарної історії, і їх вдосталь. Але є питання, які з української мілітарної історії виводити ніяк не вийде, тому що українська державність як була знищена окупацією радянською в 21-му році, і десант так вже сталося, сформувався в принципі в світі як явище, як жанр після 21-го року, і не було жодних якихось натяків в українській мілітаристиці на десантну символіку. Натомість вона була абсолютно обґрунтована, з'явилася в світі, не на порожньому місці, і от як народжувався десант такими ривками в Німеччині, там в Британії, там в Італії, потім там в Сполучених Штатах, і як придумали британці як родоначальники цей маруновий берет. Ми ж не сперечаємося, що Форд придумав конвеєр. Ні. То чому ми маємо сперечатися з тим, що британці подарували світові маруновий десантний берет, якщо там 59 країн світу в цьому маруновому клубі знаходяться? Український десант, і це показує там останні там навчання в Європі, він не те, що гідний знаходитися в світовому клубі, в світовій родині десанту. Він в цій родині не останні місця займає. Відповідно, має бути і символіка на рівні. Тому марун. А чому архістратик Михаїл? Ну, по-перше, це головнокомандувач небесного воїнства. А хто у нас десант? Це небесна піхота. Все, пазли склалися. А коли там думали, що, ну, плюс до того, у нас це один з покровителів українського війська, в принципі, плюс це людина, котра веде, карає там полум'яним мечем, а у нас війна і фактично ворога полум'яним мечем викошують. Ну, тобто це... Ти сідаєш, перед тобою порожній аркуш, холст, і ти починаєш на цей холст викладати ідеї і береш там трохи зі своєї історії, трохи зі світової історії, трохи вносиш своє, і по фіналу малюється картина. Ну, як на мене, це, можливо, самовпевнено, але мені здається, що картина вимальовується непогано, а з огляду на фідбек вже, на реакцію там десантників, ну, рік в цьому році буде, ну, відповідно, те, що так нашорошено сприймалося там рік тому, зараз не виникає жодних запитань.
Ну, хорошо, теперь к вопросам посложнее. Вот раз уже мы зацепились за эти береты, часто можно услышать, что разве цвет берета вообще влияет на боеспособность? Вот мало того, что там нужно провести реформы в питании, больше денег выделять на боеприпасы, патронный завод построить. А вот вы занимаетесь фигней, вот вы голубой берет смели на Воруновой. Вот стал десантник от этого лучше воевать?
Так. Так. Тому що коли 79-ту бригаду 2 серпня 2014 року через кордон накривала артилерія братішек, таких же блакитно-беретних, от вже тоді от цей от вірус «Нікогда ми не будемо братьями», от тоді вони на собі оцю братськість і відчули. Дуже важливо дистанціюватися від ворога. І для військового, безумовно, надзвичайно такі фундаментальні речі, щоб він якісно харчувався, мав якісний одяг сидіти в окопі. Але військовий – це частина суспільства. І, відповідно, він має сам для себе давати ще і відповіді на запитання, за що я воюю. Чим я відрізняюся від тієї людини, яка в мене стріляє? Чому я захищаю цю країну? В чому моя окремішність? То це пошук свого «я», от те, що от країна нарешті почала робити після 2014 року, чим ми не займалися до 2014-го. Це відбувається і в армії також. І для пошуку цього «я», і знаходження, і фіксації свого місця на світовій мапі мілітарної історії, військових традицій, дуже важливо військовому мати ось таку свою окремішність, навіть якщо вона буде його єднати там зі світовою спільнотою, якщо ми говоримо про там десантний колір, чи там світова там спільнота командос людей, там морські штурмовики, якщо ми говоримо про морську піхоту, ну, те саме.
Ну, в українському політикумі, скажем м'яко, не всі розділяють твої убіждення і твої восторги.
Я ж не долар, щоб всім подобатися. Ну
дело же не тільки лично в тебе. Моя колега підготовила небольшой матеріал з аргументами тех українських депутатів, які голосують проти змінень в внешньому виді і в обращенні української армії. Давайте послухаємо.
Я, конечно, считаю, что это оскорбление для украинской армии, для любого здравомыслящего украинца. Любые разговоры о том, что это некий протест или еще что-то, это, конечно, полная ерунда. Ну что, продолжайте злить свою собственную армию. Обычно те, кто злят свою армию, ну, бывает, что теряют власть.
Это фрагмент эфира российского радио «Комсомольская правда». Николай Стариков – российский активист, который поддерживает кремлевскую политику в отношении Украины, критикует новую символику украинской армии.
Сначала поменяли цвет беретов десантникам, что, казалось бы, мелочь, но для любого десантника это крайне серьезно. То есть это оскорбление. Вопрос – зачем? Ну, потому что в странах НАТО красные бордовые береты, они голубые. Согласитесь, это... Ну, как бы не проходит такое объяснение. А вот в армии, откуда родом вышла украинская армия, были несколько иные цвета. Зачем их менять?
Кроме новой символики, украинская армия отказалась и от советского приветствия. 4 октября Верховная Рада узаконила приветствие «Слава Украине» и ответ «Героям слава» в вооруженных силах Украины и национальной полиции. До этого приветствие «Слава Украине» использовалось военными на параде по случаю Дня независимости в 2018 году.
Слава Украине!
Новое приветствие для украинской армии поддержал 271 народный депутат. 72 человека воздержались. Избавляться от советского «здравия желаю» не захотели 26 народных избранников. 25 из них – члены оппозиционного блока.
Слава Украине!
Еще раз.
Слава Украине!
Украине слава! Я відповів так, як у мене душа лежить. Безумовно, я вітаю наших героїв, але я вважаю, що сьогодні ми маємо займатися не пропагандою, а маємо займатися речами, які покращують життя людей. Є статутне звернення, і воно традиційне. Я служив в армії. Я служив в радянській армії 2 роки.
Слава Україні!
Слава вообще Господу Богу. Какие гасла выкрикивать? Ну, мне кажется, от этого людям, ну, в холодильнике лучше, точно больше продуктов не появится. Возможность лечиться, учиться и верить в свою страну тоже на много дней изменится.
Это фрагмент интервью нардепов Нестора Шуфрича и Натальи Королевской 5-му каналу. Оба депутаты от оппозиционного блока. Переодеться в новую форму все виды войск вооруженных сил Украины должны до 1 января 2019 года. Катерина Некречия, Анна Тонг для Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии» к разговору с Виталием Гайдукевичем. Итак, вот, значит, ну, Николая Старикова не будем тут трогать.
Вот я тільки хотів запитати, а яким боком ми маємо взагалі рефлексувати на людину, котра...
Вообще никак.
Ну, чувак взагалі не знає історії радянського десанту. Почнемо з того, тому, напевно, що там... Пламенний привіт передати, 68-й рік, радянський десант, одна з бригад, яка входила в Прагу, була в саме марунових беретах. Тобто Маргєлов затверджував марунових берет в десанті особисто, і він був змінений на блакитний саме під інтервенцію Радянського Союзу в Чехословаччину. Зокрема, є версія, що саме для того, щоб бути схожими на миротворців. Я вже мовчу про те, що попередньо однією з версій пропозицій одного з команд, там, і котрі відповідали за цей напрямок, зокрема, там, розробки однострою для радянського десанту, це, здається, 64-й ще був рік, берет мав бути помаранчевий. От помаранчевий мав бути. І цю версію просто запороли, ну тому що. А з 67-го року радянський десант був. Це слова Маргєлова. Знаєте історію? У них маруновий, по-нашому маліновий. Кінець цитати.
Ну, я думаю, что как минимум один из бывших президентов Украины оценил бы оранжевые береты, но меньше со Стариковым. Все-таки есть 2 народных депутата, они пользуются народной поддержкой, и вот они полагают, что не прибавится никаких припасов в холодильнике от того, что будет новое приветствие «Слава Украине», и что войска раздражены, у войсках есть сопротивление всему этому, всем этим новшествам. Вот действительно, украинское войско само по себе приняло ли нововведение, если мы не говорим не только о десанте, а вот обо всем комплексе изменений за последние годы?
Ну, безумовно, так. Тобто, коли ми підходили до змін в десанті, ми підходили... Елітні структури, будь-які елітні структури, вони завжди чутливі до тих речей, які для них є фетішем. А символіка – це завжди фетіш в правильному розумінні цього слова. І, відповідно, коли те, що вони сприймали як своє роками, але не десятиріччями, я зауважу, наприклад, ВДВ в Україні як абревіатура існувала, ну, не десятки років, її запровадили, якщо мені там пам'ять не зраджує, це вже було там, це вже Янукович був. До того були аеромобільні війська. Відповідно, коли починаєш пояснювати, ці зміни мають бути для того, щоб, і аргументуєш, і приходиш до людей говорити, то для мене було здивуванням. Першими переходили на світлу сторону ті люди, які в десанті служили ще в радянському. По-перше, вони чули аргументи, вони вимагали додаткових аргументів, вони ці аргументи отримували, і зараз саме ці офіцери, там, досить таки авторитетні офіцери, вони є тими, на кому будується нова традиція. Тому армія сприймає це, от всі ці зміни, ребрендінг ЗСУ позитивно. Армія тільки просить, будь ласка, говоріть з людьми більше. І це питання не до нас, як до там команди волонтерів, яка там ці всі зміни акумулює, якимось чином намагається просувати. Це питання там до нас, як до журналістів, більше пояснювати. Це питання до людей, котрі в армії займаються там морально психологічним забезпеченням. Це питання до військової освіти. Говоріть з людьми, запровадили реформу? Прийдіть до особового складу і поясніть суть цієї реформи. Як вона буде виглядати наприкінці? В армії досі немає звички пояснювати особовому складу, що відбувається. Ми пройшли це, і от я особисто дізнався, коли там пішла от там досить довго тривала історія там вовкулаки як емблеми сил спеціальних операцій. А заочна суперечка з командуючим ССО з генералом Луньовим, вона була така, от там, типа, вони, а, що вони там понапридумували, ми будемо ігнорувати, ми, а, що ви тут хочете, не чуєте наших аргументів. І так могло тривати вічність, допоки одного разу ми з командувачем не зустрілися на одній з нарад, нам, це було от так, на такій відстані, нам знадобилась година аргументів з нашого боку і запитань з його боку. На всі запитання ми дали вичерпні відповіді. Після наради ми вийшли, і командувач сказав, давайте домовимося про одну штуку. Надалі спілкування буде особисто, без посередників. Я буду задавати питання, а якщо вони будуть виникати, ви будете відповідати. З того моменту жодних проблем у комунікації там, зі силами спеціальних операцій в тематиці символіки не було. Вони просто випарувалися. І так скрізь. Там, де пояснюєш причина-наслідок, проблеми зникають. От тільки сил 3-4 людей для того, щоб провести цю роботу системно, масово і ґрунтовно, мало.
Почему министерство, почему генеральный штаб не помогают, если не помогают? А если помогают, почему ты говоришь про 3-4 человека?
Треба розуміти, що ми говоримо про структури. Якщо ми говоримо про те, що армія погано знає українську мілітарну історію, то ми розуміємо, що це не мають там цивільні історики там прийти і прочитати одну лекцію. Цього мало. На рівні ВВНЗ, вищих військових навчальних закладів, це має викладатися окремим предметом. Досі цього окремого предмету ґрунтовно, цей предмет мало написати цивільні, не військові. Тому що ті, хто займається військовою історією зараз в ВВНЗ, війську, це полковник щонайменше. А це значить, що люди, які останніх років 15, по суті, не займалися нічим правильним для країни. Їх всіх звільнити масово? Не по-чоловічески. Хоча треба було б. По уму треба було б створити окрему структуру, нову. Щоб ті, хто досиджує пенсію, так, щоб по-людськи підійти до питання, щоб вони нормально досиділи свою пенсію, пішли на пенсію військову, отримали виплати і так далі. А в новій структурі мають працювати цивільні історики, такі як ти, такі як Василь Павлов. У нас є багато людей, які на своєму ентузіазмі тягнуть цю лямку. І вони мають там працювати. Те саме стосується художників, графіків. Те саме стосується піарників. Армія потребує, щоб її піарили і, говорячи там мовою там рекламників, продавали суспільству. Цих людей нема. Там ніхто не усвідомлює, що імідж, а саме імідж війська, це обкладинка. Якщо обкладинка у книжці не приваблює мене відкрити книжку, я не прочитаю цю книжку. Це абетка. Зустрічають по одежці, а вже, по суті, будуть проваджати. І от досі, оскільки це насправді дуже системні речі, які от нахрапом не візьмеш.
Хорошо. Наскільки глибоко вот это вот советское російське наслідя внутрі українського війська, і скільки, по твоїм оцінкам, ще нужно буде лет займатися його преобразованням или викорчовуванням, як тебе буде угодно?
Якщо динаміка буде така, як зараз, то довго. Не хотілося б там Моїсея знову згадувати, але от до банального. 92-га бригада днями подарувала, там волонтери, напевно, що виділили кошти, подарувала там за підписом комбрига медальки, там відзнака зі 100-річчям бригади. І на пряме запитання. А поясніть, будь ласка, чому 92-га бригада веде свій початок від тульських стрільців? 19-20 роки минулого століття. Ніхто не може дати відповіді. По суті, 92-га бригада сформувалася вже в Незалежній Україні як бригада, як така 18 років тому. Ми почали піднімати документи. Ймовірно, якась пісулька змушує командира звертати увагу на те, що було до відновлення Незалежності України. Виявляється, такої пісульки нема. Тобто, де-юре ніхто не зобов'язує командира військової частини звертати увагу на те, що було попередником цього військового організму до 1991 року. Але хтось колись, це якесь звичаєве право, хтось колись, кілька років, їм це, за логікою, є два варіанти. Командир завжди прав, якщо командир не прав, смотри пункт перший. Ну, то просто от на рівні «я начальник, ти дурак». От хтось одного разу це змусив, і зараз вони по накату йдуть за цією ж самою логікою. На запитання «why?» відповіді нема. Тобто юридичної відповіді нема. І для того, щоб це переламати назад, ну так, треба там здати в архів всі історичні формуляри, треба всім там наказово. Парадокс в тому, є наказ НГШ. Наказ не чують. Більше того, про цей наказ не всі знають. Нонсенс. А виявляється, що так. Він не донесений, не доведений до кінцевої ланки, до особового складу. Хто винен? Можна скільки завгодно шукати крайнього. Але саме відсутність системності збільшує час адаптації змін. Якщо б була б окрема структура, котрій би ставила запитання, умовно, там, офіс реформ, який там, там є в МО, там, якби він займався і цими справами також, ну, це потрібно десь дюжина людей. А на постійній основі, які постійно цим займалися. Ну, напевно, тут можна було б говорити про років 10. От, щоб можна було сказати, that's all. Крапку поставили, роботу зроблено. 10. Зараз? Ну.
Ну, понятно. Вопрос еще одного, уже который интересует меня лично. Я для начала я поздравлю всех тех крымчан, которые не считают себя поклонниками левой идеологии, со 135-летием со дня рождения Петра Болбочана, полковника армии УНР, в апреле 1918 года освободившего Крым от большевистской власти. И вот у нас столетие этой самой крымской операции. У нас 135 лет со дня рождения Петра Болбочана. Где же воинская часть, которая должна носить имя этого славного полководца украинского? Почему, вот, почему с ним не получается и со многими, кстати, другими тоже?
Власне, пояснення насправді доволі таки банальне, и воно виходить з того, що я вже озвучив. От коли... Це як дві половинки яблука, воно має зростися. Гарна ідея, а безумовно, там Болбочан, як Удовиченко, як Малінович Павленко, це гарні ідеї, які там Петрів, там той самий, котрі знайдуть свою частину. Але тут має скластися кілька умов, для яких частин потенційно Болбочан був би шикарним почесним найменуванням. Безумовно, це ті частини, які базуються на лівобережжі. Це ті частини там, де проходив ось це звільнення Донбасу, це ті частини там, де проходили там з'єднання, там, в тому числі там Болбочана. І якщо ми побачимо... Це перший фактор. Фактор другий. Ця частина в нинішній війні має реально себе зарекомендувати звитяжною. У нас воюють всі, але ну, не можна сказати, що у нас всі воюють на однаково якісному рівні. Це самі військові говорять. Тобто вони номінують частину на почесне найменування. Тут ми ну, взагалі не втручаємося. Тобто там Генштаб подає аргументацію. Тому що. І тоді... Маючи ці вводні від Генштабу, ми кажемо, окей, дивіться, у нас є такі персоналії. А далі найскладніше. Персоналію історичну, з якою взагалі і сперечатися не мали б ніхто, вона мала б бути знайома, треба познайомити з представниками бригади. А далі ситуація Аліса, це Пудінг, це Аліса. Ну що ж ви, познайомились і зразу їсть друг друга. От і коли там... Знайомиш ось так, виявляється, що люди, а хто це? Та ми його не знаємо. Як ви його не знаєте? Та уявіть собі, що зараз якийсь камбріг ось бере і звільняє Крим. Тобто цю людину будуть найближчі десятки років на руках носити. Тобто це просто буде апостол. І ви не знаєте такого апостола, який був 100 років тому? Як? Хто винен в тому? А вони не знають. А коли людина...
Міністерство образування.
Оу. А хайп з приводу підручника захисника України, який зараз у Фейсбуці розгортається, це окрема сторі. Тобто там... А це на помідори буде. Тобто там взагалі поле не пахане проблем. І відповідно, а далі, коли людина не має вводних, і вона отримує, що, Балбачан? Хто такий Балбачан? Покажіть мені його. А там чотири світлини нормальні, щоб можна було людину розгледіти. Ну, п'ять, ну, шість, ну, все. І скрізь він, в принципі, однаково виглядає. Та тільки зараз, навіть не на сторіччя походу, а тільки зараз восени з'явилися дві картини нормальні промальовані. Тільки зараз. Як я поясню камбригу, умовно 92-ї бригади, яка теоретично... Ну, напевно, вона підпадає під логіку, могла б бути імені Балбачана. Як я йому поясню, якщо він, скоріш за все, не знає, хто це такий? І начштаба може не знати, і особовий склад може не знати. А частина має... От як було з Холодним Яром? Ми хочемо. Ми відчуваємо, що в нас є от дух. От хочемо, дай. І вони бульдозером пройшли і вирвали собі Холодний Яр. За що бригаді усіх, тим, хто займався, респект, респект, респект. Коли ми говорили з 30-ю бригадою, вони спочатку, а яке буде наше ім'я, по-чесному? Кажемо, у вас буде Костянтина Острозького. А поясніть логіку. Пояснили вони, вау, це круто, ми хочемо. Все. Яблучко склалося, половинка аргументації, половинка хочу. І отак має бути з Балбачаном. Давати... Такі імена, як Балбачан, Довиченко, Малінович, Павленко, Всеволод Петрів, Марко Безручко, давати просто заради дати – це образити цих людей. Ні, такого не буде. Тобто або бригада та чи інша дозріває до честі мати і носити таке ім'я, або ім'я почекає, коли така бригада з'явиться в ЗСУ.
Возможно, она будет стоять на границе с освобожденным Крымом. Это был Виталий Гайдукевич, телеведущий 5-го канала и один из двигателей реформы украинской армии. Спасибо, что пришел.
Дякую, что запросила.
Радио Крым Реалии, Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
И вновь в эфире Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфира смотрите в Facebook, YouTube, страницах Крым Реалии. Задавайте ваши вопросы, комментируйте. Хотите позвонить нам? 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. И 044 490 31 18, если вы на материке. А далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Прогноз на будущее в эфире Крым Реалии.
В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие «Радио Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. «Радио Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Новость для тех, кто любит совмещать приятное с полезным. На российских заправках снова будут торговать пивом и вином, пишет РБК со ссылкой на ведомости. Решение приняли в сентябре на совещании у российского вице-премьера Дмитрия Козака. По данным ведомости, таким образом власти хотят повысить рентабельность нефтяных компаний. Предполагается, что дополнительный заработок автозаправочных станций от продажи алкоголя замедлит рост цен на топливо. Закон о запрете продажи алкоголя на АЗС приняли в 2011 году, но идея вернуть его туда рассматривается уже не первый год. В мае «Коммерсант» писал, что в Минфине и Минэкономразвитии поддерживают возврат алкоголя на заправки. В министерствах считают, что запрет не привел к нужному эффекту. Ну, что я могу сказать? Водители, будьте осторожны, пешеходы, будьте осторожны вдвойне.
Слухи об отравлении Армянска развеют с помощью гала-концерта, пишут примечания. Я просто сама, знаешь, так пытаюсь вникнуть. Ивент-агентство «Дари праздник» разослало по редакциям крымских СМИ пресс-релиз благотворительного концерта. Мероприятие проведут в Армянске совместно с властями города и Крыма. Цель мероприятия – продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет. В пресс-релизе сообщается дата и время концерта – 13 октября с 13 до 18.00. Также анонсируют участие детских и взрослых, творческих коллективов со всего Крыма, призеров всероссийских конкурсов. Организаторы уверены, что именно гала-концерт позволит опровергнуть противоречивую и ложную информацию о неблагоприятной экологической ситуации в Армянске и близлежащих сел. Напомним, что 24 августа на заводе «Титан» в Армянске произошел первый выброс. Жители нескольких сел в округе жаловались на ухудшение самочувствия. Детей из Армянска эвакуировали. Спустя несколько недель российские власти Крыма все же объявили режим чрезвычайной ситуации, позже его отменили. И сейчас ситуацию называют стабильной. Занятия в школах и в детских садах возобновились.
Во времена Остапа Бендера ударяли автопробегом по бездорожью. Сейчас ударят гала-концертом по химическому загрязнению. Газа нет и света тоже. В Большой Ялте ожидают отключения света из-за роста нагрузки на сеть, сообщает Крыминформ. Причина отключения газа. Цитирую. В связи с проведением ремонта на участке магистрального газопровода Бахчисарай-Ялта будут отключены от газоснабжения жители Большой Ялты. Вследствие отключения газоснабжения прогнозируется резкий рост нагрузки в электрических сетях Большой Ялты. Конец цитаты. Ремонтировать газопровод будут с 8 по 15 октября. В связи с этим Крымэнерго рекомендует не включать одновременно несколько электроприборов в сеть и использовать минимально необходимое освещение. Напомню, в начале октября начали работу электростанции под Симферополем и Севастополем. Именно для них Россия в 2017 году везла в Крым газовые турбины «Сименс» в нарушение санкций и договора с немецким концерном. Эксперты считают, что все равно электроэнергии полуострову будет хватать впритык. С 2015 года в аннексированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопор Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России, по энергомосту из Кубани, и, как видим, этого все равно не хватает.
Не деревянный, а цифровой. Российские власти уже обещают крымчанам собственную цифровую валюту, сообщают «Аргументы недели». Цифровой рубль. Вот так вот. Есть ли у тебя цифровой рубль, Сергей?
У меня и цифровых долларов-то нет.
Так власти. Дело в том, что называют сочетание бумажной валюты, где все купюры пронумерованы, и безналичной ненумерованной. Это поможет противостоять западным санкциям, считают российские чиновники. По словам советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева, на полуострове есть возможность ввести такую валюту в оборот. Эксперт утверждает, что сегодняшние технологии позволяют пронумеровать в том числе безналичную валюту. По его мнению, это оживит банковскую систему и упростит вложение инвестиций в Крым. Можно будет создавать такие деньги в достаточном количестве для нужд региона и не бояться их утечки за его пределы. Конкретных решений это как раз в случае с Крымом, знаешь, когда ничего не убежит просто за пределы, поэтому и бояться-то нечего.
Да, вроде так много денег в Крыму, что вот надо удерживать.
Если это, знаешь, своя какая-то разбили. Собственная валюта, которая ходит только по Крыму, а тут она еще электронная, и вообще непонятно, сколько ее и как она, то, конечно, куда же она убежит, если больше нигде не считается. Ну, понимаешь, это же, наверное, тоже разговоры про альтернативу криптовалюте и прочим-прочим моментам, которые во всем мире уже происходят, все развивается.
В обмен на криптовалюту криптохлеб.
Вот так. Но дело в том, что конкретных решений касательно такого новшества пока нет, но на его внедрение нужно много времени, подытожил этот самый Глазьев. Напомним, что в Госдуме России рассматривают еще несколько экономических ноу-хау, как их прозвали эксперты, например, создание анонимных трастов для инвесторов в Крым или создание на полуострове офшорной зоны. На практике такие решения пока никак не осуществляют. Дело в том, что такие заявления только постоянно звучат, да, как вообще факт от просто заявления, от просто какой-то мысли высказанной. Вот на доказательства надо смотреть, что внедрили, что нет. Просто разговоры, даже которые не подкрепляются конкретными примерами, конкретной инструкцией к применению, как они собираются это внедрять или нет. Похоже на то, что просто эти новости иногда периодически звучат для поддержания как бы вида, что что-то делается, да, и нас ждет великое будущее.
Ни словом, ни делом. Перекрывать центр Симферополя из-за ремонта дорог все-таки пока не будут, пишет городской сайт. По крайней мере, пока. Напомним, неделю назад заместитель главы российской администрации города Сергей Крутюк сообщал, что капитальный ремонт железнодорожного полотна на проспекте Кирова, а также расширение и ремонт проезжей части на улице Козлова начнут в начале октября. Цитирую. Ориентировочно 2-3 октября подрядчики начнут разборку старого основания на указанных участках. В эти же даты ведут ограничения на проезд личных транспортных средств. Конец цитаты. Однако, по данным на утро 5 октября, движение транспорта на обозначенных участках по-прежнему открыто. Правда, затруднено. Но к этому горожане уже привыкли. По словам Крутюка, городские власти довольны ходом выполнения работ. Когда улицы все-таки перекроют, неизвестно. Ну, что ж, симферопольцы, ездите пока, в случае чего походите пешком.
Ну, а сейчас мы узнаем, что же читаете вы больше всего на сайте Крым Реали, что же слушаете, что же смотрите. Нам с таким анализом постучался в дверь Стас Юрченко, и мы его... Или не постучался в дверь Стас Юрченко. В общем, кто-то к нам в дверь стучится, и он хочет рассказать о топ-5 материалов на сайте Крым Реали. Давайте послушаем через секунду.
Крымчане говорят...
Я патриот Украины, я была такой до аннексии Крыма, я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда, больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все, друзья, ни одной школы за 2 года даже не побелили, не то что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым. Реалии».
Он не стучался, он подполз к двери и умолял, чтобы мы пустили наконец-то его в студию. Стас Юрченко, что сейчас самое, какие самые популярные материалы на сайте Крым Реалии?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Открывает наш сегодняшний топ-блог крымчанина Андрея Фурдика с рассказом о суровой крымской жизни. Живя в Крыму, блогер пишет, что сегодняшние крымчане чем-то походят на советских прибалтов, в которых была живучая генетическая буржуйская память. Вот и многие крымчане отлично помнят свое украинство и начинают в уме стыковать его с новой действительностью. Много поводов для сравнения. Россия день ото дня подбрасывает все больше. Но по мнению Фурдика, в ум войдут они только тогда, когда гайки начнут завинчивать не с телевизором и даже не холодильником, а полной нищетой, совмещенной с дубинками и посадками в кутузку. Как и чем сегодня людям живется в Крыму, узнаете в блоге «Письма крымчан сошли с маршрута». Далее, публикация нашего коллеги, обозревателя Крым Реалии Виталия Портникова. Пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова предложила провести брифинг в скандальном коктебельском особняке телеведущая Дмитрия Киселева. Уже сам факт того, пусть и шуточного предложения Захаровой, показывает подлинный вес Киселева в номенклатурной иерархии. Обсуждение этой темы журналистом Виталием Портником вы найдете в статье «Виталий Портников. Потоп пропагандиста». Это рубрика «Мнение» на сайте Крым Реалии. Третье место заняла Виктория Веселова со своей публикацией на тему Керченской переправы. Поступило заявление, что паромная переправа, которая десятки лет обеспечила транспортное сообщение между Крымом и соседней Россией, сворачивает свою работу. Подконтрольные России крымские власти решили ликвидировать морского оператора после открытия автомобильного движения по мосту через Керченский пролив. Что происходит на переправе? Где теперь будут работать ее сотрудники? Читайте об этом на сайте Крым Реали в материале «Без паромов и работы». Что происходит на Керченской переправе после открытия моста? На следующем, 4-м месте, видео из башкирского села Темясово, где случилась массовая драка. По одну сторону были местные жители, по другую – выходцы из Чечни, которые работали на сельском карьере. Предположительно, все началось с оскорбления продавщицы в павильоне с шаурмой. Спустя несколько дней противостояние продолжилось в лесу. Итог: пожар и несколько раненых, два уголовных дела и осада местного отделения полиции, где держались задержанные. Все началось с шаурмы. Массовая драка в Башкирии. Смотрите видеоматериал на сайте Крым Реали. И завершает наш сегодняшний топ фотоматериал памятного места Ялты – Поликуровский холм. Здесь располагается мемориальное кладбище, которое считается одной из достопримечательностей курортного города. Несколько лет назад активисты гражданского комитета Большой Ялты пытались остановить освоение территории кладбища новыми хозяевами земельных участков на холме. В противостоянии с охранниками стройки дошло даже до стрельбы, были пострадавшие. Однако силы оказались неравны, влиятельному частному застройщику все же удалось вклиниться на кладбищенскую землю и завершить начатое. Соседнее строительство все же удалось приостановить. Новые власти Ялты официально закрепили за Поликуровским мемориалом статус памятника культурного наследия Российской Федерации. Несмотря на это, он пребывает в довольно запущенном состоянии. Таков был топ, по мнению наших дорогих читателей, на сайте Крым Реалии за сегодняшний день.
Спасибо, Стас Юрченко. Ну и хочется пожелать, сегодня же пятница вечер, дорогие наши радиослушатели, наши зрители в Фейсбуке и в Ютубе. Проведите хорошо эти выходные в кругу родных и близких вам людей. И в прямом эфире в понедельник рано утром мы уже с вами встретимся.
И не забудьте, крымский пармезан в субботу вечером.
Да,
ну,
конечно,
каждый понедельник я огурцом.
Радио Крым Реали 105.9 FM, а завтра действительно в 17.30 на средних волнах, кстати, в том числе на 549 FM можно послушать. Стас Юрченко, Катя Некречи, Сергей Громенко. Спасибо за то, что вы с нами.